В памяти Бурмистрова мигали жадные глаза горожан. Все они смотрели на него снизу вверх, и было в них что-то подобное огонькам восковых свечей в церкви перед образом. Играло в груди человека долгожданное чувство, опьяняя, усиливало тоскливую жажду суеты, шума, движения людей. Он шлепал ногами по холодному песку и, хотя почти совсем отрезвел, но кричал, махал руками и, нарочно распуская мускулы, качался под ветром из стороны в сторону, как гибкий пруд. Кое-где в окнах слободы еще горел огонь. Фелицатина Раишка возвышался над хижинами слобожан темной кучей, точно сток сена над качковатым полем. И во тьму не проникало из окон дома ни одной полоски света. «Пойду к ней, к милой Глаше, другу», — решил Бурмистров, вдруг согретый изнутри, — «расскажу ей все. Кто, кроме нее, меня любит?» Кривая собака убежала. Он безнадежно махнул рукой, глядя на Воеводинский дом, соображал. Никого нет. Попрятались все. Когда Вавило подошел к воротам, встречу ему, как всегда, поднялся Читыхер. Но сегодня он встал против калитки и загородил ее. «Пропускай, но...» — грубо сказал Вавило. «Занята Глашка», — ответил Читыхер. «Врешь». Дворник промолчал. «Ведь никого нет». «Стало быть, есть». Препятствие возбуждало Бурмистрова. Он всем телом вспомнил мягкую теплую постель и вздрогнул от холода. «Жуков, что ли?» — угрюмо спросил он. И вдруг ему показалось, что Читыхер смеется. Он присмотрелся. Плечи квадратного человека дрожали, и голова тоже тряслась. «Ты чего?» — заревел он, и, забыв, что дворник сильнее его, взмахнул туго сжатым кулаком. Но запястье его руки очутилось в крепких пальцах Читыхера. «Ну-ка, не бесись, не ори, дурак!» «Спокойный, как будто даже весело», — сказал Петрович. «Ты погоди-ка, я опущу тебя, пес с тобой». «Ну, только уговор. Там у нее Девушкин». «Кто?» — спросил Вавило, выдернув руку и отшатнувшись. «Ну кто?» «Говорю, Девушкин, Семен».
«Симка?»
— повторил Бурмистров и до горла налился холодным изумлением. «Еже ты его тронешь?» — вразумительно говорил Читыхер. «Гляди, плохо тебе будет от меня. Для прилику, для страха удар его раз, но два только слабо. Слышь? А Глашку хорошенько. Ее вздуй как надо. Она сама дерется. По холодной-то морде ее зверюгу. А Семку тихо. Но ступай». Он отворил калитку, но Бурмистров стоял перед нею точно связанный, наклоня голову и спрятав руки за спину. «Ну-ка, иди, иди», — сказал Читыхер, подталкивая его. Он высоко поднял ногу, как разбитая лошадь, ступил и во двор, и, добравшись в темноте до крыльца, сел на мокрую лестницу и задумался. «Милый ты мой, одинокий ты мой!» Вспомнились ему певучие причитания лодки. Нехорошее, обессиливающее волнение, наполняя грудь, кружило голову, руки дрожали, и было тошно. Врет. Четыхер, заставил он себя подумать, врет. Он мысленно поставил рядом с лодкой неуклюжего парня, уродливого и смешного, потом себя, красавца и силача, которого все боятся. Чай не колдун, Семка, вяло подумал Бурмистров, стиснув зубы, вспомнив пустые глаза Симы. Вавило тряхнул головой, встал и пошел наверх, сильно топая ногами по ступеням, дергая перила, чтобы они скрипели, кашляя и вообще стараясь, возможно, больше и грознее шуметь. Остановясь у двери, он пнул в нее ногой, громко говоря: «Отворяй!» Раздался спокойный голос лодки. «Кто это?» «Отвори!» Во рту у Бурмистрова было сухо, и язык у него двигался с трудом. «Ты, Вавило!» Он налег плечом на филенку двери, без труда выдавил ее. Когда тонкие дощечки посыпались к ногам лодки, она быстро сняла крюк с пробоя и отскочила в сторону, крича: «Ты что это, а? Ты что?» Бурмистров на секунду остановился, потом шагнул к женщине и широко открытыми глазами уставился в лицо ей. Бледное, нахмуренное, злое. Босая в рубашке и нижней юбке, она стояла прямо, держа правую руку за спиной, а левую у горла. «Глафира!» Хрипло и медленно заговорил Вавило, качая головой. «Что ж ты, дьявол, а?» Его рука, вздрагивая, сама собой поднималась для удара. Глаза не могли оторваться от упорного кошачьего взгляда, неподвижной, туго, точно струна вытянувшейся женщины. Он не кончил слов своих и не успел ударить. Под кроватью сильно зашумело, потом высунулась растрепанная голова Симы. Юноша торопливо крикнул: «Погоди, Вавило!» Лодка злобно взвизгнула и бросилась вон. Бурмистеру показалось, что она ударила его чем-то тяжелым и мягким сразу по всему телу. В глазах у него заиграли зеленые и красные круги. Он бессмысленно взглянул в темную дыру двери и, опустив руки вдоль тела, стал рассматривать Симу. Юноша тяжело вытаскивал из-под кровати свое полуголое длинное тело. Он был похож на большую ящерицу. «Ты прости», — торопливо вздрагивающим голосом бормотал он, «ведь она из жалости ко мне, ей-богу, а я кто меня, кроме нее? Ты, Вавило, хороший человек». Вавило таращил глаза, точно ослепленные, и все ниже, наклоняясь к Симе, протягивал руку к нему. А когда юноша сел на пол, он схватил его за тонкую шею, приподнял, поставил перед собой и заглянул в глаза. Сима захрипел, царапая ногтями крепкую руку, душившую его, откидывал голову назад и странно, точно дразнясь, двигал языком. Глаза его выкатывались из орбит. Вавило ударил левой рукой под душу. Сжал Симину шею всеми 10 пальцами. Пальцы сжимались все крепче, под ними хрустели хрящи. Руки Симы повисли вдоль тела и шарили по бокам, точно отыскивая карманы. Он становился все тяжелее. Бурмистров несколько раз встряхнул юношу, отрывая его от пола и, разжав пальцы, отбросил его от себя. Сима мягко упал под ноги ему, хлопнув ладонью о половицу и стукнув о пол тяжелой головой. Бурмистров качнулся и, схватясь одеревеневшими пальцами за спинку кровати, свалился на постель. Когда вошел Четыхер, а за ним в двери явились длинные белые фигуры филицаты, кухарки и девиц, он сидел неподвижно, закусив губу, и тупо рассматривал голову девушки на полу у своих ног. «Ты что сделал, пес?» — спросил Четыхер. Бурмистр взглянул на него, вскочил и прыгнул вперед, точно цепная собака, но дворник оттолкнул его ударом в грудь. Вавило попятился и, запнувшись за ноги трупа, сел на пол. Женщины выли, визжали. Четыхер что-то кричал, вытягивая к бурмистру длинную руку. Потом вдруг все, кроме дворника, исчезли. На столе, вздрагивая, догорала свеча. По серой скатерти осторожно двигались тени, все теснее окружая медный подсвечник. Было тихо и холодно. Вавило поднялся с пола, сел на кровать, потирая грудь, негромко спросил: «Неужто до смерти?» «Я тебе, пес дикий, говорил, ее бей, а его не тронь», — укоризненно сказал Четыхер. «Я не бил», — проворчал Вавило. Не спуская с него глаз, дворник нагнулся, пощупал тело Симы и сказал, выпрямляясь: «Не дышит будто. Водой бы его, что ли?» И, разводя руками, продолжал удивленно: «Ну и дурак ты, собака! Какого парня, а? Среди вас шлыганов один он был, Богу угодный. Связать тебя!» Упираясь руками в кровать, Бурмистров сидел и молчал. Дворник подвинулся к нему, взял со стола свечу, осветил лицо, увидел на лбу его крупные капли пота, остановившиеся глаза и нижнюю челюсть, дрожавшую мелкую дрожью. «Что, дурак, боишься?» — спросил он, ставя свечу на стол. «Еще с ума сойдешь, хорошо будет». Он прислушался. В доме стояла плотная, непоколебимая тишина. С улицы не доносилось ни звука. Потом он долго и молча стоял среди комнаты, сунув руки в карманы и глядя из-под лобья на Бурмистрова. Тот сидел неподвижно, согнув спину и спустя голову. На лестнице раздались тихие шаги. Кто-то шел во тьме и сопел. «Это кто?» «Я», — тихо ответил голос Паши. «Но?» «Нету полицейских». «В город надо бы набежать». Через несколько минут Паша тихонько сказала: «Куда мне деваться, дядя Кузьма? Мне боязно». «Сядь на лестницу и сиди. Я тут». «С кем ты говоришь?» — вдруг тихонько спросил Бурмистров. «А тебе какое дело?» «Ты бы со мной поговорил». «Больно нужно», — проворчал Четыхер, но тотчас же строго спросил: «По что человека убил?» «А я знаю», — как сквозь сон ответил Вавило. «Нечаянно это. Так уж попал он под колесо, ну и что мне он?» Бурмистров завозился на постели, тяжко вздыхая, и тихо предложил: «Ты бы вынес его за дверь». «Как же, ишь ты!» — сурово воскликнул Четыхер. «Разве это можно трогать до полиции?» «Шла бы эта полиция, что ли уж?» «Что, мучит совесть-то?» «Нет», — не сразу ответил Бурмистров. «А так как-то. Ведь верно, он был невредный человек. огонь свечи затрещал, задрожал и погас. «Ну вот тебе еще, черт тебе!» — проворчал Читыхер. Вавило сел на постели, подобрав под себя ноги, скрестил руки на груди, а пальцами вцепился в плечи свои. Он стучал зубами и покряхтывал. «Затворить бы дверь!» «Чего?» — спросил Читыхер. И, не получив ответа, угрюмо молвил: «Ты, гляди, не вздумай бежать, а лишь что, ты сиди смирно!» «Бессмысленный человек, куда я побегу? Хош, сам пойду в полицию!» «Ладно, сиди, знай!» «Ты думаешь, рад я, что все это случилось?» — бормотал Вавило, видимо, боясь молчания. «Зачем Глашка сделала это? Озорники вы тут все! Ой, погубил я свою жизнь!» Читыхер спокойно отозвался: «А ты думаешь, что?» «Конечно, погубил!» Снова оба замолчали. Тьма линяла за дверью, в коридоре ее уже сменил сероватый сумрак. Нехотя, но громко заскрипели ступени. Кто-то медленно поднимался по лестнице. «Это кто?» — спросил Читыхер. «Охотник!» — тихо ответила Паша за дверью. В двери над головой Читыхера вспыхнуло пламя спички, осветив кривое лицо Артюшки пистолета. Дворник тяжело приподнялся на ноги и сказал с удовольствием: «Вон как! Ружье принес!» «Я в лес шел», — объяснил Артюшка, «а Матрена Пушкарева кричит: иди к нам! Где Вавило?» «Я тут», — отозвался Бурмистров скучным голосом. «Что, брат?» Вавило заворочился, раздраженно говоря: «Кузьма, к чему тут темнота, огня надобна?» В поредевшей тьме было видно, как он взмахивает руками, стоя на коленях посредине кровати. «Вот, Артюшка, достигла меня судьба. Через бабу достигла, как и следовало». «Замолол!» — презрительно воскликнул Читыхер. «Пашуха, Потька, и впрямь тащи огня!» И деловито объяснил Артюшке: «Одним-то нам и при огне боязно было». А Бурмистр продолжал обиженно и поспешно: «Я ведь знал, что просто с ней не кончишь, так оно и вышло. А уж Семен, ей-богу, не знаю, как попал, он совсем посторонний. Это правильно, — сказал Кузьма, — надо было Глашку убить». «Ничего я не сказал», — грубо прикрикнул Читыхер, подвигаясь к нему. «А у ворот?» «А кто слышал? Где свидетели?» «Я слышал». «Нет, ты погоди. Эка, поверят тебе». Они оба начали злиться и взвизгивать. Но тут неслышно явилась Паша, сунула в дверь руку с зажженной лампой. Читыхер принял лампу, поднял ее над головой и осветил поочередно Бурмистрова на постели с прижатыми к груди руками и встрепанной головой, изломанное тело Симы на полу, а около печи — Артюшку. Он стоял, положив ладони на дуло ружья, и лицо его улыбалось кривой, бессменной улыбкой. «Видно, не споем мы с тобой никогда больше», — вопросительно молвил Бурмистров, глядя на товарища жадными глазами. Артюшка сплюнул сквозь зубы и сказал: «Кабы смениться можно, я бы за тебя пошел в Сибирь. Право. Чего же? Там охота действительно что серьезная, а здесь только дробь порох зря тратишь. Людей там тоже, слышь, немного. А это чего уж лучше?» «Верно, позевывая», — сказал Читыхер. «Други вы мои, эх!» — тихо воскликнул Бурмистров. Жалко мне себя все-таки, судить будут, и все эти церемонии уж гнали бы прямо. Снова, не торопясь, потекла утешительная речь пистолета. Ты же церемонии любишь? Плохо тут жить. Вот о чем думай. Верно ведь Сим это сочинил. Жить нам неохота. Ну, конечно, всякий старается выдумать себе что-нибудь. На этом и шабашит. Чисто он стихи сочинял, вспомнил Читыхер, глядя на труп и незаметно перекрестил себе грудь. «Сочинишь в таком месте, болтаясь, странно двигая изувеченной щекой», — сказал Артюшка и вздохнул. «Мне вот 27 лет, а тоже иной раз такое в голову лезет беда, даже боязно. Я оттого, правду сказать, и живу в сторонке от людей один, что опасаюсь часто, как бы чего не сделать». «Да», — согласился Читыхер, — «Сидишь у ворот ночью-то, да вдруг и подумаешь, ах вы, чтоб вас громом побило!» Он держал лампу в руках и вертел шпенек, то уменьшая, то увеличивая огонь. Это вызывало странные приливы и отливы серых теней на стенах, на потолке, на полу. «Что вы словно панихиду поете?» Уныло пробормотал Бурмистров. Артюшка, глядя на Читыхера, виновато, точно Сима, улыбался и все говорил. «А то иной раз сам себе стариком покажешься вдруг, словно 100 лет прожил, и все знаешь, что и завтра будет, и через год, право». «В городе, слышь, что-то шумят?» задумчиво молвил Читыхер. «Ну да, шумят, было там вчера и 3-го дня, кричат все. А что такое?» И Вавил кричал, «Свобода, дескать, надобна, и чтобы каждый сам за себя». «Это есть, этого сколько хочешь. Только мне никуда такая свобода. Я драться не хочу. За что мне драться? Мой интерес, чтобы тихо было, это я люблю». Он кивнул головой на труп. «Это, что ли, свобода?» «Нет. Чего делать будем со свободой? Вот где гость. Павлуха Стрельцов, он рад. Заведу, говорит, себе разные паспорта и буду 1 месяц по дворянскому паспорту жить, другой по купеческому. Он тоже вроде Семена покойника», сказал Читыхер. Пистолет подумал и согласился. «Похож, пожалуй». Замолчали. Снова по лестнице кто-то осторожно поднимался. Пистолет поднял голову и нюхнул воздух. «Кузьма!» тихо позвала Роска.
«Эй!»
«Не идет полиция».
«Ну?»
«Не идут».
«А как же быть?»
«Я не знаю». «Не идут, не надо», сказал Бурмистров строго и обиженно. «Я и сам до нее дойду».
«Полиция обязана прийти, коли убийство сделано», нахмурившись, заявил Читыхер. «Я о порядке знаю, в пожарной команде служил».
«Что это вы с огнем?» удивленно спросила Роска, заглядывая в дверь. «Ведь светло уж!» Читыхер недоверчиво посмотрел на нее, погасил лампу, желтый свет сменился кисейно-серым утром. «И верно, что светло», — сказал Читыхер, помялся и, тяжко отдуваясь, предложил. «Надо бы найти Вавила. Нечего тут». «Идем», — не двигаясь, согласился Бурмистров. «Ты дай-ка я тебе руки свяжу», — предложил дворник, распоясываясь. Вавилов встал с постели, не глядя перешагнул через труп, подошел к дворнику и, повернувшись спиной к нему, заложил руки назад.
Но Читахир снова запахнул полушубок, крепко подтянув живот кушаком. Лицо у него перекосилось. Он почмокал губами. «Ну и не надо, и так не убежишь».
«Не убежит», — тихо подтвердил пистолет.
«Не убегу», — сказал бурмистров.